Говорит Радио Свобода. В Москве 19:07.
В прямом эфире Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час откроет «От А до Я» передача о русском языке. Сегодня особое внимание приковано к Франции, где проходят выборы президента. Уместно вспомнить, что с этой страной у России давние связи, которые, в частности, сказались и на составе русской лексики. И свою сегодняшнюю передачу Лили Пальвелева посвятила галлицизмам или заимствованиям из французского языка.
Затем рубрика «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем запомнились им уходящие 7 дней. Сегодня у нас в гостях кинодраматург Александр Мендадзе.
Далее программа Мумина Шакирова «Формула кино». О том, как российские картины попадают на большой экран, расскажет глава дистрибьюторской компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев.
Ну а от кино к музыке во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Ее герои – пианисты Джон Льюис и Эндрю Хилл.
В конце часа программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Итак, примерно через 10 минут программа «Формула кино». А час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лили Пальвелевой.
Нет сомнения, подавляющее большинство заимствований в русский язык сейчас приходит из английского. Однако долгое время в большой части был французский. Впрочем, галлицизмы продолжают потихоньку пополнять русскую лексику. Причем вот особенность. Касается это, как правило, всего нескольких узких областей. Каких? С этим вопросом обратимся к Юлии Сафоновой, члену редакционного совета портала «Грамота.ру».
Я думаю, что это прежде всего сфера моды сегодня. И это понятно, потому что до сих пор Франция законодательница мод, несмотря на то, что молодежь любит и американские вещички, и, наверное, даже еще каких-то стран. Но все-таки мода – это Франция. Наверное, от кутюр – это самый яркий галлицизм сегодня. И все думают, что это от кутюрье, хотя от кутюр – это высокая мода. И, может быть, поэтому очень часто мы можем увидеть вывески или какие-то объявления, где написано «от кутюр», «от Диора» и так далее. Хотя «от кутюр» — это всего лишь высокая мода.
А вот еще интересное наблюдение, совсем недавнее. Слово «парфюм» во всяких специальных журналах и в дорогих магазинах заметно вытесняет слово «духи». Мы чаще стали слышать парфюм, нам предлагают некий парфюм. Кроме того, на нашей памяти, например, пришло слово «макияж».
Да, конечно.
А совсем уж недавно, наверное, всего несколько лет, как мы освоили слово «бутик».
Да, это хороший пример, это действительно молодые галлицизмы. Ну, бутик уже прочный. Хотя я думаю, что как раз у этого слова недолговечная история.
Почему?
Вот, а потому что нет условий вот экстралингвистических. Ну, дорогой магазин, бутик нет. Вряд ли он останется. Во-первых, вот этот суффикс «ик», вряд ли он дает силу слове. Все-таки для русского менталитета, для нашей языковой вообще грамматической памяти это уменьшительно ласкательный суффикс.
Ключик, ну, зайчик,
да,
пальчик.
Уж уменьшительный точно. Ну, а раз уменьшительный бутик, магазинчик какой-то, модное словечко, вряд ли оно останется. А макияж, конечно, останется, и с ним ничего не делать, потому что сегодня это часть жизни, так же, как и парфюм. Я думаю, что парфюм сегодня так часто употребляется, потому что всяких разных духов много, а парфюм – это уже хорошие духи, дорогие духи и неподдельные духи.
Я думаю, здесь еще есть один оттенок, потому что это не только духи, но и туалетная вода тоже.
Да, кстати, слова «туалет», «сортир» тоже из французского языка. Сегодня в современном русском языке, по подсчетам некоторых исследователей, галлицизмов около 5000. Я, Лиль, не поленилась и посчитала, сколько их было в словаре Ушакова.
Это
Ушакова.
За какой год?
Первый том, 1935 год, и последний накануне войны, в 1940 году. И словарь составляли такие люди, ну, соответственно, как сам Ушаков, как Винокур, как Виноградов, Ожегов в последних двух томах участвовал. То есть люди, которые по-французски, ну, скажем, Ушаков, говорили свободно. Для них, воспитанных еще в царском режиме, французский язык был таким же обыкновенным, как, наверное, сегодня для нашей продвинутой, извините за сленг, молодежи, английский язык. Кстати, оба слова «жаргон» и «арго» в русский язык заимствованы тоже из французского, и, по сути, это одно и то же. И вот в словаре Ушакова, в самом словаре, чуть больше 82 тысяч слов. Около 2000 слов французских. Потому что словарь Ушакова, несмотря на то, что он был создан в очень трудное для тогда советского государства время, был комплексным. И там при каждом слове указано, из какого языка пришло слово, источник. И вот 2000 слов. Много это или мало? Но вообще-то немало. Надо сказать, что когда я так смотрела все эти слова, ну, как будто бы понятно, что слова все, которые заканчиваются на «йор», почти всегда французские. Скажем, «шофер», «клокер», «резонер».
«Антрепренер».
Да, все такие, это все понятно. Но были какие-то и достаточно неожиданные. Скажем, все, наверное, помнят любимый фильм «Покровские ворота», как один из героев кричит «давайте без амикошонства». Когда фильм прошел в очередной раз по телевидению, на грамму ТРУ обрушились вопросы, что такое амикошонство. Это слово французское «ами» – «друг», и, значит, вторая часть – это «свинья». То есть, ну вот, давайте без бесцеремонного фамильярного обращения.
Свинского дружества
свинского,
можно буквально,
да,
перевести.
Буквально так, свинское дружество. С другой стороны, возникает вопрос, ну вот слово «шофер», оно давно в русском языке из французского? Да, давно. Если мы откроем воспоминания Григоровича, который в начале 40-х годов в Петербурге жил вместе с Достоевским, каждый на свой счет, как пишет Григорович, то мы найдем там это слово.
Простите, а ведь автомобилей еще вроде тогда не было.
Да, но вот в каком контексте интересном. Достоевский был замкнутым, сидел себе, писал, вдруг в какую-то минуту он сказал Григоровичу «садись и слушай», и прочитал ему в один присест «Бедных людей». Прослушав, Григорович хватает рукопись, бежит ее показывать Некрасову, тот Белинскому, и со словами «Новый Гоголь явился», на что Белинский и ответил Григоровичу, что-то Гоголь у вас как грибы растут. «Я буду ваш клокер-шофер», — сказал Григорович Достоевскому. Кем хотел быть Григорович для Достоевского? Григорович очень хорошо говорил по-французски, и даже, кажется, до 15 лет по-русски говорил «неважно», несмотря на то, что его считали таким писателем крестьянским. Это уже пришло позже.
Да, и я тут отмечу, что в русской культуре это был такой феномен, это было очень распространенное явление,
да?
Когда французский язык знали лучше, чем русский, он был более родным.
С Григоровичем была точно такая ситуация. Так шофер в каком он смысле употребляет? Дело в том, что шофер — это истопник, кочегар. И кочегары, конечно, тогда были. Все мы знаем слово «подшофе». Оно также образовано. Разгорячитель. Григорович говорит, я буду вашим клокером. Это понятно в театре. Это люди, которых специально нанимают, чтобы организовывать аплодисменты. А шофер — это буквально пиарщик, разогреватель вашей славы. Вот как слово, которое тогда уже существовало, потом приобретает другой смысл. Сегодня, конечно, шофер — это водитель. Конечно, французские слова некоторые вызывают у нас затруднения. Скажем, слово, которым ошибаются при произнесении многие, это афера.
Говорят афера.
Да, это ошибка, это тоже слово французское. Еще очень интересное слово – саботаж. И это слово связано с модой, но вряд ли высокой. Скорее всего, это прет-а-порте, такая обыденная мода, потому что сабо – это название деревянных башмаков во Франции. Эту обувь носили те, кто работал не гувернёрами, это понятно. И вот этими деревянными башмаками...
Это были крестьяне, это были очень бедные,
да,
люди,
бедные.
Которые не могли себе позволить кожаную обувь.
Конечно, и я даже думаю, что, может быть, те, кто когда-то работал на шахтах тоже. И вот когда они стучали в знак протеста этими сабо, отсюда и слово «саботаж».
Кстати, вы сказали о слове «афера», которое часто произносят как «афера». «Сабо» тоже чаще почему-то произносят,
да.
«Саба».
Ну, конечно, во французском с ударением все просто. Там ударение всегда падает на последний слог. И поэтому правильно «жалюзи» достаточно помнить, что слово это из французского, чтобы правильно поставить ударение.
А не «жалюзи».
Да. И к вопросу о том, как был популярен французский язык. В начале XIX века существовала самая настоящая дегласия. Дегласия – это сосуществование двух языков в пределах одной общности, причем у каждого языка своя функция. деглассия в России и на Руси встречалась нередко. Скажем, когда письменность появилась, когда был церковно-славянский или старославянский язык, то тоже была деглассия. На церковно-славянском говорили в церкви, писали этим языком документы, а древнерусским разговаривали в быту. Так вот, в XIX веке была деглассия, французский был языком света, светских бесед, а языком простонародья был русский. И все, конечно, надеюсь, помнят. Любимая наша Татьяна из Евгения Онегина писала письмо на французском языке. И Пушкин, принося извинения публике, говорит, что я вот сейчас буду своим слогом это переводить. Переводится с французского. И, как видите, ничего с русским языком не случилось.
А помните, как он не нашел русских аналогов?
Да.
А панталоны, фраг, жилет, билет, всех этих слов по-русски нет.
Да.
И панталоны, и фраг, и жилет, если я не ошибаюсь, все три слова французские по
происхождению. Все три французские, и все они у Пушкина писались на языке оригинала, то есть это были настоящие варваризмы, настоящие галлицизмы.
Это в современных изданиях они пишутся по-русски.
Да, а у Пушкина, конечно, они писались, он не рискнул, я думаю, сознательно. Хотя, если говорить о Пушкине, то надо вспомнить, что он признавался в третьей главе романа «Евгений Онегин», что у него была слабость к галлицизмам.
Подчеркивает Юлия Сафонова.
Программу «От А до Я» подготовила и вела Лилия Пальвелева.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя».
В этом часе у нас в гостях кинодраматург Александр Мендадзе.
Александр Анатольевич, я так поняла, что вы сейчас заняты некой новой работой. Расскажите о ней, пожалуйста.
Я занят некой новой для себя вместе с старой работой, поскольку, значит, вот уже довольно давно я работаю в кинематографе, и поэтому решил сделать картину как режиссер по собственному сценарию. Вот этим я усиленно занимаюсь, и, в общем, только этим. Вся моя жизнь стала в каком-то смысле профессиональной. Я не имею сейчас даже и какого-то досуга и люфта времени, но вместе с тем и не имею того, так сказать, одиночества, которое я имел при писательской своей работе. И в медицинском смысле жизнь стала лучше. Нет времени остановиться и оглянуться.
А о чем картина?
Если говорить, в общем, это был человек из провинции, человек абсолютно рядовом, и человеки с обочины жизни, не в смысле неудачливости своей, а в смысле того, что он один из тех многих забытых людей, которые живут, существуют, думают и имеют какое-то некое свое внутреннее подполье по отношению к новым реалиям жизни. Вот о вспышке жизни и такой как бы самоидентификации такого человека в довольно драматических для него обстоятельствах, когда эти драматические обстоятельства кощунственно стали самой яркой вспышкой прожитого времени. Картина называется «Отрыв». Действие происходит среди родственников погибшего самолета. Человек, который пытается, значит, выяснить причины этого крушения и вместе с тем, натыкаясь на всякие стены лжи, до такой степени сам этим увлекается, что и забывает в своем поиске о причине, с которого начался этот поиск.
А кто из актеров там задействован?
Ну, там совершенно новые актеры, новые абсолютно, они не снимались в кино. Мне показалось, что в этой картине она сделана как бы под документ. Мне кажется, что замечательные артисты, но известные были неуместны со шлейфом тех ролей, той ежедневной гламурной узнаваемости, которую они за собой несут, тащат.
Гостем рубрики «Моя неделя» был кинодраматург Александр Мендадзе.
А тему продолжает программа нашего коллеги Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. В
России продолжается активное строительство новых кинотеатров и реставрация старых залов. По мнению экспертов, прошедший 2006 год стал достаточно успешным для прокатчиков. Общие кассовые сборы выросли на 30% и составили почти 500 миллионов долларов США. При этом на долю российских фильмов выпало чуть больше 100 миллионов долларов. Надо отметить, что основную прибыль принесли всего 5-6 картин, такие как «Дневной дозор», «Бумер 2», «Сволочи», «Питер ФМ» и «Охота на пиранью». Отсюда вывод, что не все русское кино интересно аудитории. А ведь в год, по разным оценкам, в России снимается от 150 до 200 фильмов. Сегодня в стране работает около 1400 залов. Сколько надо еще построить кинотеатров, чтобы удовлетворить зрительский спрос? И есть ли шансы у российских продюсеров еще сильнее потеснить на кинорынке зарубежных конкурентов? Мой собеседник – глава дистрибьюторской компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев. «Каро Премьер» входит в крупнейшую федеральную сеть «Каро Фильм» с 24 кинотеатрами по всей России и имеет эксклюзивные права на прокат фильмов таких киногигантов, как Warner Brothers и New Line Cinema. По мнению Алексея Рязанцева, в России надо довести количество залов до 3000, чтобы говорить о возрождении киноиндустрии в стране.
Тогда это превращается в некую совершенную модель, чтобы мы забыли про однозальники, про двухзальники, неравноценные с большим залом и с малым залом. Это все то наследие, которое осталось в кинофикации России от Советского Союза, когда модель основная была принята по американскому развитию: большой зал, маленькое фойе, минимум времени между сеансовой сеткой. Сейчас, когда весь мир перешел уже, так сказать, давно на мультиплексное обслуживание зрителей, с очень хорошей возможностью репертуарного и жанрового разнообразия сетки кино, но у нас, поскольку перестройка этих кинотеатров, начавшаяся в 96-97 годах, прежде всего пошла по пути наименьшего сопротивления. Взять старый кинотеатр, отремонтировать его и думать, что это, так сказать, как бы вот нового формата зал. При этом никто не удосужился подумать о той перспективе, которая пойдет дальше. А поскольку деньги вкладывал не государство, а частный сектор, предприниматель, абсолютно не близкий кино как таковому, подсказать им на тот момент было некому. Поэтому оптимальная модель сегодня – это стартовать от 5-6 до 8-9 залов.
Как попадают голливудские картины на экраны российских кинотеатров?
Официальный лицензиат, дистрибьютор, который на территорию заключает договор, контракт с одной из менеджерских компаний, студий, и таким образом представляет кинотеатральные интересы этого менеджера на конкретной территории. Это может быть вариант закупки фильма на свободном рынке, который проходит с определенной очередностью. И один из самых больших рынков происходит как раз в Санта-Монике, рядом с Лос-Анджелесом, так называемая АФМ. Это может быть и менеджерская студия, но она выставляет картину на торги. Таким образом, либо собирая бюджет под будущую картину, страхуя себя и свои риски от выпуска и производства такой картины. Либо это есть продюсерское соглашение, когда небольшая студия снимает для менеджера, но оговаривает часть территории, которые могут свободно расторговываться. И таким образом покупатели из России могут приобрести права на эту картину на конкретную территорию. И третий вариант, который сегодня существует, это, так сказать, совместное производство.
Судьба большинства российских картин, которые предназначены для большого экрана, решается строго индивидуально. Каждый фильм проходит строгое тестирование.
Мы понимаем некую структуру, механизмы, рычаги, которые позволяют с определенной точностью до нескольких процентов понять коммерческие ожидания от картины, соответственно, размеры и количество выпускаемых копий, соответственно, размеры и количество денег, вкладываемых в рекламу. Прежде всего, пользуясь таким инструментом, как фокусы и тест-группы. Причем эксперимент этот не только связан с проведением подобного рода мероприятий в Москве или в Санкт-Петербурге. Мы имеем возможность оттестировать фильмы в Нижнем Новгороде, и в Самаре, и в Казани, и в Калининграде. Потому что вот последний пример, наиболее яркий, который я могу привести, и связан это прежде всего с прокатной историей именно моей компании, это фильм «Любовь-морковь». Достаточно гламурный фильм, комедия с Кристиной Орбакайте и Гошей Куценко в главной роли. Те, кто не видел этого фильма, В двух словах скажу сюжет. Это, в принципе, достаточно не новая, может быть, история и не такая универсальная, но это обмен телами между мужем и женой. И в итоге, так сказать, несколько линий внутри картины, где есть еще одна параллельная линия, линия так называемых гангстеров, которые все время на каком-то гэковском таком, да, так сказать, уровне вмешиваются, пытаются что-то, так сказать, испортить. Ну, такая, знаете, чаплинская, да, так сказать, как бы история, абсолютно безбашенная, абсурдная и так далее, наряду с основной историей любви и взаимоотношений, и понимания друг друга через обмен телами между мужем и женой. И вот, проводя фокус-группы, мы, как прокатчики, в принципе, были недовольны вот этой второй, так сказать, линией этого фильма. Нам казалось, что она слишком глупая, слишком выдуманная, слишком высосанная из пальца. И мы провели несколько фокус-групп. И что вы думаете? В Москве, условно говоря, да, мы получили практически тот результат, о котором мы говорили, что эту линию хорошо бы подсократить. Она немножко оглупляет его, скажем так, если можно так выразиться. Но тот же фокус-группа, такая же тест-просмотр, проведенный в Нижнем Новгороде, показал, что люди смеются над этой линией фильма, над этими характерами, над этими персонажами, что, в принципе, добавляет фильму только красок и оставляет его, ну, в неком таком целостном просмотре как и основной истории, так и истории побочной. Поэтому мы пошли на определенный компромисс, то есть эта линия была несколько подрезана и локализована, но, тем не менее, она осталась, так сказать, как бы в фильме, мы ее подсократили. Мы принимали участие в творческом поиске рекламного ролика фильма, который предваряет театральный выпуск кинотеатра. Мы принимали участие в разработке креатива плаката театрального, который, как вы помните, остановился на двух фигурах основных действующих лиц, поменявшихся не только телами, но и, соответственно, так сказать, одеждой. Все, от фона до шарфика на шее Гоши Куценко, который превратился в Кристину Орбакайте, все это обсуждалось вместе. Нельзя фильм выпустить и подготовить за один месяц до его старта. Как минимум требуется 4-5 месяцев для того, чтобы картина оделась по дороге к зрителю всем тем необходимым, что ее и представляет зрителю. Это кинорынки, на которых мы участвуем в непосредственном контакте глаза в глаза с представителями кинотеатров региональных. Это конкурентное окружение, которое существует всегда, потому что уникальность нашей страны в том, что у нас выходит все. От американского до азиатского, европейского, теперь еще и русского в количестве, которым я обозначил.
Всякие обвинения в отсутствии патриотизма дистрибьюторы напрочь отвергают. Алексей Рязанцев убежден, что у каждого русского фильма есть своя ниша, и что в себе в убыток никто из прокатчиков работать не будет.
Мы на самом деле выпускаем практически все, что нам кажется достойным выпуска как такового. Существует так называемый ограниченный прокат. Потом, как расценивать итоги проката таких фильмов, как «Эйфория». Или «Изображая жертву». Да, я вот и вспоминал, так сказать, эту картину. Понимаете, они были на экране. Просто ситуация в том, что из-за небольшого количества до сих пор существования экранов в нашей стране, эти фильмы не стоят больше двух недель.
О судьбе российских картин на большом экране рассказывал глава компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Программу «Формула кино» подготовил Мумин Шакиров. Сразу после выпуска новостей программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных событиях. Российские правозащитники считают, что военнослужащему Сергею Завьялову, в субботу скончавшемуся в госпитале Петербурга, была несвоевременно оказана медицинская помощь. Солдат поступил в больницу с тяжелой травмой головы. По одной версии, он упал, по другой его избили сослуживцы. На юге Москвы убито двое граждан Таджикистана, еще один госпитализирован с ранениями. Как сообщили в прокуратуре, у погибших открытые черепно-мозговые травмы. В числе версий – убийство на почве национальной ненависти. В центре Еревана в воскресенье около 6 тысяч сторонников оппозиционной партии «Ариенац Эркир» и «Государство закона» провели акцию протеста. Митингующие выступали против политики правительства и притеснения оппозиции накануне парламентских выборов 12 мая. В секторе Газа, городе Рафах, один палестинец был убит и шестеро ранены при нападении на международную школу, которой руководит ведомство ООН по делам беженцев. В Ираке за последние сутки погибли около 60 человек, десятки получили ранения. Кроме того, полиция обнаружила тела 14 застреленных мирных жителей, многие со следами пыток. Кенийская авиакомпания Kenyan Airways опровергла появившееся сообщение о том, что на юге Камеруна найдены обломки разбившегося в субботу кенийского авиалайнера. Глава компании заявил, что поиски самолета продолжаются. На центральные районы США вторую ночь обрушиваются мощные ураганы. Один человек получил ранение, сообщается о серьезных разрушениях. В пятницу в результате урагана в штате Канзас погибли 9 человек. Второй тур президентских выборов во Франции проходит при очень высокой активности избирателей. Абдулла Гюль, единственный кандидат на пост президента Турции, снял свою кандидатуру. Он объявил об этом после того, как в парламенте провалилась вторая попытка выбрать президента.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, можно по телефону нашего прямого эфира 8-800-200-22-12.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
В конце 19 века в Соединенных Штатах белое население покупало в год более четверти миллиона домашних пианино. В эпоху, когда ни радио, ни телевидение, ни даже патефоны не существовали, пианино было и символом преуспевания семьи, и реальным способом приобщения к культуре. Вы не ошиблись. Вы слушаете 9 еженедельных минут джаза на частотах свободы. У микрофона ваш ДС. Джон Льюис, его сольный концерт в Париже, ноябрь 79 года. Его же и композиция «Саша's March», «Сашин марш». Джон Льюис родился 3 мая 1920 года в Ла-Гранж, штат Иллинойс. Он с детства играл на фортепиано, но вовсе не собирался посвящать жизнь музыке, а мечтал стать антропологом. Но денег на образование ему не хватило, а в армии ему довелось познакомиться с ударником Кенни Кларком, одним из будущих основателей течения бибоп. После демобилизации Кенни свел Льюиса с Дизи Гиллеспи, который охотно взял Джона в свой большой оркестр. То был конец 40-х годов. Льюис приземлился на место, которое до него занимал сам Телониус Монк. После гастролей по Франции он остался в Париже и взял несколько уроков у композиторши Жермен Таефер. Отсюда это четкое академическое звучание у Джона Льюиса, отсюда же и желание найти новый путь, который стал третьим течением в джазе, не без помощи композитора и теоретика Гунтера Шуллера. 1951 году был создан в содружестве с вибрафонистом Милтом Джексоном квартет Milt Jackson Quartet, который вскоре превратился в MJQ – Modern Jazz Quartet, просуществовавший до 1974 года. Вот медленный вальс, который Джон Льюис посвятил своей жене Мирьяне. «Мирьяна» – полное название композиции Джона Льюиса «Мирьяна of my heart» – «Мирьяна моего сердца». Джон Льюис – рояль, Жорж Дювивье – контрабас и Оливер Джексон – ударный бриньоль, Франция, июль 1978 года. И еще один пианист в нашем календаре. Это, увы, оставивший нас в конце апреля уроженец Чикаго, а не Гаити, как пишут многие историки, Эндрю Хилл. Ему было 75 лет. Он начинал с вокала, аккордеона и такого ударного инструмента, как чечетка. За фортепиано он уселся в первый раз в 13 лет. В 1953 году он начинает выступать профессионально. Сначала в оркестре R&B Поля Уильямса, где он играл на фортепиано и на баритон-саксофоне, а потом в роли сайдмена с Чарли Паркером, Фон Фриманом, Джин Эммонсом, Джонни Гриффином, Уилбером Уэром, Майлсом Дэвисом, Роем Элдриджем, Сержем Чаловым, Израилом Кросби и Ховардом Маги. В начале 60-х он был аккомпаниатором Дайны Вашингтон и Джонни Хартмана. Он много записывался в 70-х с Джо Хендерсоном, Сэмом Риверсом, Дол, Фишо, Коницем и многими другими современниками. Элфред Лайон, основатель фирмы Blue Note, называл Эндрю Хилла «моим последним великим протеже». Несмотря на успех среди профессионалов, Эндрю Хилл оставался малоизвестным широкой публике. Самым значительным этапом в его становлении была учеба у одного из величайших композиторов 20 века Поля Хиндемита. В последние годы Эндрю Хилл после долгой паузы триумфально вернулся в джаз, увы, вместе с фатальной болезнью легких. Вот одна из его знаменитых композиций – «Малачи». Запись 2005 года сделана в Энглвуде, Нью-Джерси. На этом ваш ДС прощается с вами, но тема фортепиано и пианистов будет продолжена на следующей неделе, так как в мае на свет появились Мэри Лу Уильямс, Кис Джаред, Карла Блей, Ред Гарланд и Гил Эванс. Напомню, что вы всегда можете прослушать 9 минут джаза на нашем сайте свободанews.ру или же скачать передачу в подкасте. Всех вам благ, чао, бай-бай!
Вы слушали программу Дмитрия Советского «9 минут джаза».
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». И сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором важнейших событий недели.
На Украине состоятся досрочные парламентские выборы. Об этом в ходе консультации договорились президент Ющенко и премьер-министр Янукович. Российские журналисты обратились с открытым письмом к президенту России с призывом вмешаться в дело Манана Асламазян, возглавляющей некоммерческую организацию «Образованные медиа». Против нее возбуждено уголовное дело. В Таллине завершены работы по эксгумации останков солдат, погибших при освобождении Таллина от фашистов. Памятник «Бронзовый солдат» перенесен на военное кладбище. Консульство Эстонии после отъезда из Москвы посла страны Марине Кальюрант и прекращения акций прокремлевских молодежных организаций возобновило выдачу виз. В подмосковном городе Химки прошла церемония перезахоронения 6 советских летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны. Теперь они погребены на аллее героев Новолужинского кладбища. Комитет защиты журналистов опубликовал список из 10 стран, где за последние 5 лет особенно ухудшилась ситуация со свободой слова. На 3-м месте после Эфиопии и Гамбии находится Россия. Абдулла Гюль, единственный кандидат на пост президента Турции, снял свою кандидатуру после того, как в парламенте Турции провалилась 2-я попытка выборов. Оппозиция бойкотировала заседание, и кворума собрать не удалось. В Ростове-на-Дону совершено нападение на журналиста Сергея Слепцова, генерального директора информационного агентства «Северный Кавказ», корреспондента «Радио Свобода». Руководство Европейского Союза подвергло резкой критике Узбекистан, где к длительным срокам лишения свободы приговорены журналистки-правозащитницы Гулбахор Тураева и Умида Ниязова. В Москве прошел учредительный съезд новой партии «Великой России», один из инициаторов ее создания Дмитрий Рогозин. Представители националистических организаций провели 1 мая в Москве так называемый «Русский марш». Борис Громов останется губернатором Московской области до 2012 года. Депутаты Мособлдумы утвердили его в этой должности на 3-й срок по предложению президента России Владимира Путина. На юге Камеруна найдены обломки разбившегося в субботу кенийского авиалайнера «Боинг 737», на борту которого находились 114 человек из 23 стран. Сегодня во Франции решающий тур выборов президента. На пост главы государства претендуют Николя Саркози и Сигулен Руаяль.
Это был краткий обзор важнейших событий недели. 8-800-200-22-12 – телефон нашего прямого эфира, позвонив по которому, можно ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. И тот же вопрос нашему гостю, члену правления общества «Мемориал» Александру Черкасову.
Ну, знаете, наиболее важным по отражению в средствах массовой информации, по тому резонансу, который был, конечно, можно считать события, происходившие в Таллине. Хотя, может быть, в другое время, в другом месте, в других странах это было бы более буднично. Но то, как это воспринято в России, то, как это сделано в Эстонии, сделало накануне 9 мая перезахоронение советских солдат, покоившихся в центре Таллина, главным событием. И тут масса вопросов. Зачем нужно было тревожить прах этих солдат, понимая, что это нарушит гражданский мир в эстонском обществе? Но это вопрос к эстонским властям. Вопрос к властям российским. А зачем нужно было подогревать возникший конфликт, зачем его нужно было так эксплуатировать, зачем нужно было выводить на улицы хунвейбинов и дзяофаней. И это нас более касается, и это нас возвращает к тем временам, к тому, с чем боролись те солдаты, которые покоились в центре Таллина. В конце концов, чем массовые акции у посольств иностранных государств отличаются от выступлений комсомольцев и гитлерюгендовцев, трудно отличить.
Ну, а как вы полагаете, зачем нужно было подогревать такой интерес, как вы сказали? Позиция Эстонии – это действительно отдельный вопрос. Можно было сделать это в другое время, можно было как-то более, может быть, грамотно все провести, хотя выбор времени, очевидно, не случайен.
Ну, выбор времени не случайен, и не случайно, например, подобного нету в Литве, хотя, замечу, антисоветское сопротивление в Литве было в свое время сильнейшим в Прибалтике. Но, замечу, антифашистское сопротивление тоже. В Литве ведь не удалось создать дивизии СС, как в Эстонии или в Латвии, да? Там, когда было нельзя, люди сопротивлялись. Там есть свое ответственное гражданское общество. Я не знаю о таком сопротивлении в Эстонии, но сейчас, когда можно, бывшие инструкторы или секретари райкомов Компартии, дорвавшись до власти в уже независимом государстве, ведут себя точно так же, как бывшие инструкторы или лейтенанты, подполковники спецслужб в России. Одни других стоят.
Представители националистических организаций провели 1 мая в Москве так называемый «русский марш». Как вы полагаете, почему российские власти не препятствуют проведению таких мероприятий, в отличие от марша несогласных?
Ну, знаете, 1 мая в Москве прошло много разных мероприятий. И в чужой, правда, колонии прошли некоторые из несогласных в разных чужих колоннах. И состоялся также веселенький антимарш назад в СССР, участники которого прошли достаточно долгий путь, пятясь назад, с красными флагами, скандируя лозунги типа «Вся власть КГБ». Этому веселились даже, кажется, ОМОНовцы. Ну, замечу, что русским маршам все-таки пытались противодействовать, когда русский марш действительно считали чем-то опасным. Прошлой осенью число превентивно задержанных участников русского марша, оно, по-моему, превысило 200 человек. Это меньше, конечно, чем задержанных несогласных. Но тогда, видимо, считали, что это действительно может быть серьезное, независимое, такое внесистемное движение. Выяснилось, что марш как-то массовым не становится, да? Зачем преследовать? Вот у нас «Великую Россию» организует Дмитрий Олегович Рогозин. Вполне системное движение. Чего тут бояться?
У нас есть звонки. Константин из Санкт-Петербурга. Добрый вечер. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
У меня к вам будет одна короткая реплика и дальше мнение по поводу главного события недели. Значит, реплика следующая. Я считаю, что эстонские эсэсовцы всегда были бесстрашными и умелыми воинами. Они вот теперь даже научились воевать с бронзовыми солдатами. А по поводу главного события недели, я хочу сказать, что оно уже, ну, видимо, для всех не секрет, что состоялось. Господин Саркози стал президентом Франции. Я думаю, что вряд ли кто в этом сомневается.
Но пока что не стал. Официально
нет информации. Ну, я думаю, что тут не надо, конечно. Вы, понятно, не можете этого сказать, а я просто слушатель. Я считаю, что стал. И таким образом Деголь сейчас вертится, как пропеллер в гробу, потому что Франция легла под Америку. Это последний был противовес в Европе, серьезный. Вот. И ныне его нет. Вот мое мнение. Спасибо.
Ну, насчет Деголи не знаю, а вот насчет того, что Франция легла под Америку, цитируя нашего слушателя, каково ваше мнение, Александр? Ну,
знаете,
станет ли Франция очевидным сателлитом США? Что-то сомнительно.
Франция ведь делала выбор прежде всего относительно своих внутренних дел. Конечно, у России было много комментариев относительно будущей внешнеполитической позиции Франции, но это был очень сложный внутренний выбор. Николя Саркози, он предлагал вполне очевидные и, на мой взгляд, не совсем правильные действия во внутренней политике, но реформы, которые прокламировался Глен Рояль, или популистский лозунг для Байру, который отдал Рояль свои голоса, мне тоже не очень понятны. И прежде всего выбор Франции касался внутренних французских дел. Насчет легла под Америку, ну, слушайте, Франция – это достаточно старая страна. Она, по-моему, достаточно долго проводил свою независимую политику уже несколько сот лет. Ну, чего мы-то суетимся, ей-богу. И вообще, заявление политиков перед выборами и политика человека, пришедшего к власти, это бывают немножечко разные вещи.
Звонок от Владимира из Чебоксар. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что империя вроде бы распалась, но виртуально она еще существует. Вот многие слушатели подозревали, что Басаев является агентом ФСБ. Так и в Эстонии многие, наверное, существуют такие агенты.
Ой.
Что, снос бронзового солдата — это рука КГБ? Что-то я, вернее, не снос, а перенос памятника. Честно говоря, сомнительно.
Насчет Эстонии не знаю. Там пока люстрации вроде бы не было. Но насчет Басаева зачем КГБ? Шамиля Басаева готовили, по-моему, армейские офицеры, когда его использовали в войне в Абхазии против Грузии. Зачем его перепочинять другому ведомству, хотя бы посмертно? И вообще, теория заговора — это вещь хорошая, потому что она объясняет все. Но она не объясняет главного — выбора каждым человеком своей позиции. Вот если мы вспомнили о Франции. Во Франции очень многие наши комментаторы прежде всего обращали внимание во всяких событиях и массовых волнениях на действия погромщиков, «les casseurs», которые действительно громили при каждом удобном случае последние годы после пламени Парижа. Но ведь одновременно были вполне серьезные выступления тех же студенчества, которые имели смысл помимо погромов. В Эстонии тоже были погромы, но и были выступления людей, чувства которых, очевидно, были оскорблены. Оскорблены тем, что там собирались сделать или сделали. Давайте быть внимательным к мелочам и не прибегать к теории заговора, которая позволяет обходиться без знания этих мелочей.
Да, очень верное замечание. Действительно, есть погромщики, а есть люди, понимающие, что они хотят, и делающие это цивилизованно. У нас есть еще один звонок. Татьяна из Москвы. Здравствуйте. Татьяна, слушаем вас. Похоже, что звонок у нас срывается. Ну что ж, тогда мы продолжим беседу с Александром Черкасовым. У нас было еще одно событие, которое, ну, хочешь не хочешь, а как-то хочется сравнить с эстонскими, с переносом памятников. В подмосковных Химках тоже перезахоронили летчиков. Причина была, по крайней мере, высказана официально, что не хватает места. Не помню уж для чего, для промышленного, что ли, для промышленной территории. И там памятник, по-моему, остался, а летчиков перезахоронили, впрочем, на Аллее Героев. И время похожее, и ситуация похожая. Можно ли проводить здесь параллели?
А как не провести эту параллель? Собственно, комментаторы на этой неделе не раз об этом говорили. Действительно, кто мы такие, чтобы судить эстонцев, которые тревожат прах погибших солдат, если у нас уважение к памяти павших, не вообще павших, а конкретных людей, нету? Если, как выясняется, это перезахоронение в Химках было произведено без информирования, не то что согласования с родственниками, ныне живыми родственниками этих погибших. Если при перезахоронении, как сообщили журналисты, потеряли кости. В конце концов, яснит ли регламенты, яснит ли элементарные требования уважения к усопшим. И кроме того, Химки, да, но Химки это тоже символ. Говорили на этой неделе и о разрушенном памятнике доваторцам на Ставрополье, и о строительных работах на форту Красная Горка в Оранинбауме под Питером. Тоже героическое место, знаете ли, для обороны Ленинграда. Но это известные места. Понимаете, журналисты у нас не по всей стране ездят. И вот свобода слова, да? События случаются в основном в Москве, в пределах Садового кольца, ну и где-то недалеко, да? Остальная страна журналистами не очень охвачена. Если мы пройдемся по тем, вроде бы, многочисленным мемориалам, которые были в советское время, что сейчас от них осталось? Что сдали в металлолом? А если мы пройдемся по лесам западнее Москвы, сколько там еще костей лежит? При отсутствии уважения к нашим павшим, при том, что не все еще найдены, не все преданы земле, называть Эстонию фашистским государством, ну, мягко говоря, отводить внимание от собственных проблем. И перед 9 мая это особенно важно.
Российские журналисты обратились с открытым письмом к президенту России с призывом вмешаться в дело Манана Асламазян, возглавляющей некоммерческую организацию «Образованные медиа». Против нее возбуждено уголовное дело. Как бы вы прокомментировали ситуацию?
Ну, понимаете, я бы прокомментировал, что все эти совпадения, которые есть в ситуации Манана Асламазян, очень трудно считать случайными. Манана, насколько я знаю, везла с собой 10 тысяч евро, думая, что УЕ – это евро. На границе выяснилось, что УЕ – это таки доллар, и она везет сколько-то сверх предела для недекларируемой суммы. И тут, как по заказу, рядом оказались очень специальные журналисты, которые очень специально это прокомментировали. И дальше уголовное дело против лично Манана Асламазян превращают в дело против ее организации. Ну, очень трудно считать эти совпадения случайными. Интерньюз и образованные медиа – это критически важные для российской журналистики, я имею в виду не столичную журналистику, а журналистику России, которая простирается все-таки за пределы Москвы. И если это дело позволит раздавить дело жизни Манана Асламазян, это будет очень прискорбно.
По поводу свободы слова вы уже говорили. Вот третье место по рейтингу Комитета защиты журналистов после Эфиопии и Гамбии, в принципе, близко, на ваш взгляд, это истинному положению вещей?
Знаете, я никогда не был в Эфиопии и Гамбии, но там, насколько я понимаю, речь идет тоже о тренде, о процессе, об ухудшении. Но я все это время жил в России, и за последние 5 лет действительно стало почти нечего читать и смотреть. Телевизор тут и вообще не нужен. Наверное, это плохой признак.
Поскольку завтра у нас день радио, то давайте слушать радио. И в частности, радио «Свобода». Спасибо.
Большое спасибо, Александр. В программе «Радио «Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Ну а мы на этом завершаем на волнах «Радио «Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Нью-Йорке, Праге, Париже и других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио «Свобода», а также продюсеры Наталья Флоринская и Марк Штильман, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
13 мая на волнах «Свободы» очередной цикл «Свободный день» со всеми традиционными воскресными программами. Как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». У нас в гостях председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Следующий повтор программы в понедельник в 4 часа утра.
Всего самого доброго, удачной недели, оставайтесь на волнах «Свободы».
Одной из самых громких акций в Москве получился митинг партии «Яблоко» и «Движение за права человека».
Президент нарушает баланс властей в Украине.
Ольмерт заявил, что принимает критические замечания комиссии, но не уйдет в отставку.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет никакого смысла сообщать врагу, когда вы собираетесь выводить войска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565.